Хвала Богу, написано, где двое или трое собрались во имя мое, там и Господь среди них. Слава Тебе, Господи, хвала Тебе и поклонение Божие. Спасибо Тебе за Твою истину, спасибо за Слово Твое, Господи, спасибо, что Ты есть, спасибо, что Ты дал это разумение воздавать Тебе хвалу, ибо один Ты этого достоин, Господи. Спасибо Тебе, Господи, за то, что взрослые могут благословлять детей, Господи, что взрослые могут наставлять детей, так Ты задумал, Боже. И эта церковь, Господи, которая перед лицом Твоим сейчас, она хочет и желает наставлять и благословлять тех детей, которые вышли вперед. И сегодня мы хотим вспомнить об основных Твоих заповедях. И дети, стоящие здесь, они уже, многие из них, много что знают из Слова Твоего. И я думаю, что церковь может задать им пару вопросов. Дети, как вы думаете, Бог хочет, чтобы вы долго жили? Ответ правильный. А как Бог это обеспечил? Какой заповедью? Ну, молодец. Ответ такой, что чтобы мы не грешили. Это правильно, но есть точная заповедь, где сказано: «Почитай отца твоего и мать твою, и продлятся дни твои». Молодец. Вот, есть такая прекрасная заповедь. И, дети, наставление вам от церкви, чтобы вы всегда почитали отца и мать, и тогда и дни ваши продлятся, как заповедано в Слове Божьем. Тогда еще есть вопрос к вам, дети. Второй вопрос. Как вы думаете, Бог хочет, чтобы вы жили вечно? 50-50, 50 на 50. Ну, Библия говорит о том, что хочет. А почему? Потому что Иисус Христос приходил на эту землю, отдал Себя за наши грехи, чтобы мы жили вечно. И в Слове Божьем написано, что всякий верующий переходит от смерти в жизнь, и всякий верующий в Иисуса Христа уже наследует жизнь вечную. Предлагаю помолиться за детей, благословить их, попросить Божьего благословения. Господи, благодарим Тебя, Боже, что мы можем молиться за детей, Господи, и просим Тебя, благослови этих детей, Господи. Дай им, Господи, здравия физического, душевного, духовного, Господи. Защити их, Господи, от нападок этого мира, Господи, духов злобы поднебесной, Господи. Защити их, помилуй, Боже. Храни их в их путях, Господи. Помоги им быть успешными среди своих друзей, Господи, на учебе, где они будут, Господи. Благослови их в их жизненном пути, Господи. Дай им мудрости познать Тебя, принять Тебя как своего личного Спасителя и всегда следовать Твоим путем, чтобы наследовать эту жизнь вечную. Ведь Ты хочешь, чтобы все мы жили вечно в Твоем Царстве. Такой Твой замысел, Господи. Пусть этот замысел Твой реализуется в жизни этих детей. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.
Продолжим наше собрание. Тема о Божьей милости. Почему Христос, когда говорил о характере Божьем в Нагорной проповеди, Он рассказал такие особенности. Он говорит: Господь посылает дождь на праведных и неправедных и повелевает солнцу своему светить над злыми и над добрыми. И на самом деле мы понимаем, что, как бы сказать, у Бога нет какого-то лицеприятия. Но нужно нам вообще понять, почему. Потому что мы знаем также, что Бог судья праведный. Да? То есть мы понимаем, что Бог судья праведный, мы понимаем, что, в общем-то, вот позиция злых людей и позиция неправедных людей ему не угодна. Он не хочет, чтобы такие люди, ну, как, люди так жили. Аминь. Но, тем не менее, дождь идет на тех и на других, и солнце улыбается и для тех, и для других. Да? Сегодня часть, ну, большая часть абсолютно праведных людей собралась в собраниях, в церквях, да? Еще больше неправедных где? Где-то на даче расслабляются, где-то на базаре, да, развлекаются, где-то, может быть, кто-то уже поехал на пикник, там, так скажем, заправившись не самым лучшим алкоголем, может быть, или еще какими-то вещами. То есть вот это разделение существует. И тем не менее, солнце не только над нами сегодня улыбается. И на самом деле мы должны понимать, почему это такое происходит. Потому что многие люди предъявляют Богу претензии в отношении того, что, Господи, почему вот так вот, почему ты не наказываешь зло? Да, то есть почему на самом деле вот, ну, как праведный человек, он имеет практически те же условия внешние, скажем так, которые имеет и неправедный человек. То есть нету такого четкого разделения, что праведник должен во всем процветать, а нечестивый должен во всем быть, поражен, да, или ущемлен. Да. Поэтому то ли Бог, и многие объясняют себе это по-разному, потому что одни говорят, что Богу все равно. То есть он вот запустил механизм, как вот какой-то часовщик когда-то настроил этот механизм на земле, запустил его и ушел в сторонку. И вот это все тикает само собой, дает какие-то сбои, но вот тем не менее еще работает до какого-то последнего момента. Другие говорят, что Богу не все равно, он очень переживает, но ничего сделать не может. Вот по каким-то таким вот причинам, то есть, есть такая вот тоже версия, да, философская, что Богу не все равно, то есть он переживает по поводу неправильных вещей, но сделать ничего не может поменять, не может мешаться, не может, он как-то связан какими-то своими ограничениями и так далее. И мы должны иметь объяснение из Писания, почему так происходит. Да? Потому что мы с вами верующие люди, и мы на самом деле должны иметь вот эти те же чувствования, которые во Христе Иисусе есть. То есть такое же самое отношение. Для нас должна быть ясность. И когда тот же Христос объясняет какие-то истины фарисеям, он говорит, что цель Божья – это не осудить человека, а вернуть его к себе. Он обращается к пророчеству одному из Ветхого Завета и говорит: «Идите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». То есть, еще раз повторюсь, что цель Бога, когда вот такое происходит, когда такие равные условия для тех и для других, мы должны понимать, что цель Божья не осудить человека, не навести порядок сейчас здесь на земле, да, но вернуть человека к себе, привлечь человека к себе. И это, возможно, и Господь выбрал самый, наверное, лучший, самый хороший путь, это вернуть его и привлечь к себе любовью своей. Потому что можно, есть очень короткий путь навести порядок, есть очень короткий путь заставить человека действовать так, как нужно. Какой это путь? Страх. Страх. В этом мире все построено на нем. Этот мир так построен, да? То есть в этом мире все построено на страхе. То есть ты должен работать, да? Не потому что тебе эта работа нравится, а потому что что? Иначе помрешь с голоду. Да? Да. Ты будешь выполнять законы этого государства. Не потому что, ты знаешь их или не знаешь, или там нравится тебе это или не нравится, или умеешь ты их выполнять или не умеешь, а в зависимости от... будешь выполнять почему? Потому что иначе ты будешь наказан. Ты будешь наказан. И вот эти все моменты, то есть, все моменты в этом мире, как будто бы прогрессивные и хорошие, которым человечество гордится, допустим, тот же самый технический прогресс, он обусловлен тоже абсолютным страхом. То есть люди, потому что все технические прорывы происходили обычно во времена войн, да? То есть все практически вот эти вот изобретения, которые серьезные, которыми мы пользуемся, они были простимулированы страхом, каким-то военным страхом. То есть промышленность дергалась резко вперед, там какие-то прорывы там и так далее, только на фоне страха. И мир, в общем-то, он построен, вот этот мир царства мира сего, оно построено на страхе. На страхе, то есть люди должны бояться. Если они не будут бояться, они начинают расслабляться, они там ленятся они и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что счастливые люди – это ленивые люди. Если люди несчастны, они обычно очень активны, потому что им нужно что-то где-то, чего-то искать, быстро там что-то хватать и так далее, куда-то бежать, чего-то делать и так далее, потому что их постоянно страх подстегивает. Поэтому как-то так. Если, возможно, я не прав, может быть, но в этом отношении все очень закономерно, да, то есть в царство этого мира это построено на страхе, Господь хочет царство свое построить на любви. И вот эта вот любовь, она более серьезна, она более, как бы сказать, глубинна, потому что страх, он такой поверхностный, то есть он имеет возможность проходить, и нужно постоянно усиливать градус страха. Потому что вы знаете, да, что если человек управляется страхом, то градус страха нужно постоянно повышать. Потому что к страху человек привыкает. И он как-то проходит. Перепугался человек, собрался, начал что-то бежать. Потом думает, а стоит ли так быстро? А потом помедленнее, а потом вообще остановился. И нужно опять увеличить этот градус страха. И так далее. Поэтому любовь, она никогда не проходит, написано. Она никогда не перестанет. То есть, если она на самом деле в жизнь человека пришла, и человеку это понравилось, он будет идти, он будет направляем, он будет вдохновляем, он будет дальше идти и действовать этой любовью. Поэтому Господь царство строит не на страхе. И потому дождь идет и на злых, и на добрых, и потому солнце улыбается и праведным, и неправедным. И это Божья милость, которую Он привлекает людей к себе. Он дает эти вот условия. И давайте откроем одно место из Писания. Это книга Притчи, 1 глава, с 20 стиха. Книга Притчи Соломоновых, 1 глава, с 20 стиха. И до конца главы мы с вами прочитаем. Здесь стоит слово «премудрость». Но вообще, вот эта вот премудрость, это, как сказать, это, как определяет Соломон, это слушаться и бояться Бога вообще. То есть, он говорит, начало мудрости – это что? Страх Господень, да? И это значит, ну, как сказать, это значит, ну, что значит бояться Бога? Это не просто где-то вот, где-то есть Бог, и он страшен. Страх Господень – это подчинение себя Его заповедям. И это начало мудрости. А вся мудрость вообще-то, и автор этой мудрости – это сам Бог, да? И поэтому, как бы здесь, вот это вот, ну, от лица премудрости, ну, как сказать, словами премудрости, я верю, говорит Бог к людям. Это его изобретение, это самая премудрость. Он устроил, я немножко поясню, он устроил этот мир по своим законам. И, как говорится, узнать эти законы и жить по вот этим законам, это и есть премудрость. Аминь. Потому что не знать их и не жить по ним, это глупость. А знать эти законы, по которым устроен мир, и жить по вот этим законам, по которым устроен мир, это и есть премудрость. Хорошо, давайте читаем. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будете услаждаться буйством, и доколе глупцы будете ненавидеть знание». Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и вы и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Поглядите, Давайте еще раз 20 стиха. Посмотрите, как, ну, насколько вообще вот масштабен этот голос, да? Нам кажется, что вот где-то вот, ну, как сказать, что голос Божий, он какой-то тихий, скромный, вот такой какой-то. Посмотрите, что говорит Писание по поводу того, как громко и как часто говорит Господь. Посмотрите, он говорит, оно возглашает на улицах, на площадях возвышает голос свой, 21 стих. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Посмотрите, проповедь этой мудрости, это самое людное, самые, ну, как бы сказать, насыщенные людьми места того времени, да? Перекрестки, городские ворота, это такое бутылочное горлышко, куда всегда люди стекаются, и все там вынуждены проходить и выходить. В главных местах собраний и так далее. То есть Божья правда жизни, она заставляет человека встретиться с собою везде практически, везде. В своей жизни написано, что Иисус Христос, Он стал камнем для нас. Иисус Христос в этом мире стал для человеков камнем преткновения и соблазна. Вроде такая красивая библейская формировка, но значит оно следующее, что всякий идущий жизненный путь на этой земле обязательно споткнется об Иисуса Христа. Камень преткновения – это камень, о который ты спотыкаешься. То есть Христос, Он так неудобно лежит на пути человека, на жизненном пути человека, что обойти его никак невозможно. Об этом нам свидетельствует Писание. И что обязательно в жизни своей человек будет спотыкаться об Иисуса Христа. То есть человек вынужден обращать на Христа свое внимание. И камнем соблазна. Что такое камень соблазна? О котором, ну, он не оставляет равнодушным, этот самый камень. То есть он, вот этот Христос, он не оставляет человека равнодушным. Человек вынужден определиться по отношению ко Христу. Кто он такой для него? Что он значит для него? Понимаете? И люди, которые, как бы сказать, живут здесь, на этой земле, они обязательно встретятся со Христом, и они обязательно должны определиться по отношению, кто он для них такой. Бог так устроил этот мир. Слышите? Бог так устроил этот мир. Мы свидетельствуем об Иисусе Христе, но мы не единственный источник этого свидетельства здесь, на этой земле. Господь Духом Святым раскинул, ну, скажем так, вот свое величие над всею землею. О Боге как Творце можно узнать, даже ни разу не встречаясь ни с какими источниками, да? Потому что, смотря на то, как удивительно и глубоко устроен этот мир, и чудно, и величественно, любой человек на этой земле может понять, что есть Творец. Есть автор, есть художник всего этого. Смотря в свою жизнь и ища какой-то правильный путь в своей жизни, можно понять, что есть какие-то законы в этом мире, они универсальны для всех, по которым нельзя жить человеку, которые приносят страдания, боль, разруху. Есть законы, которые приемлемы для человека. Да? И так далее. Поэтому Христос и является вот этим камнем преткновения и камнем соблазна для всех живущих здесь на земле. Мы рассказываем людям об Иисусе Христе, но мы только часть этого огромного Божьего процесса, благовестия здесь, в этой вселенной. И вот мудрость, которая здесь говорится, это мудрость жизни, она тоже часть Божьего замысла, она тоже часть Божьего плана. Потому что заповеди, которые даны Христом, они или даны еще Богом в Ветхом Завете, они на самом деле удивительным образом, ну, как бы подходят для человека. И когда Господь говорил израильтянам, Он говорит, если вы будете соблюдать эти заповеди, то люди, говорит, в соблюдении этих заповедей, говорит, мудрость, и в соблюдении этих заповедей их слава, говорит, люди, которые увидят, как вы живете, они скажут, это удивительный Бог, и это удивительный народ. Слышите? Окружающие люди, видя, как вы живете, он скажет, они прославят Бога и скажут, это удивительный народ. Христос повторяет это то же самое, только другими словами. Он скажет, из того узнают, что вы мои ученики, из того Бог прославится, если вы что? Если вы будете любить друг друга и жить по вот этим заповедям любви. И если вы будете так жить, то люди, окружающие вас, они скажут, это удивительный народ и удивительный Бог. Поэтому когда Христос, опять же, продолжает свою проповедь, он говорит, не может укрыться город, который стоит на верхушке горы. И свеча, она будет светить. Она не под горшком, она на подсвечнике. Он говорит, пусть светит ваш свет перед людьми. И вы свет этому миру, и вы соль этой земли. Это ваша позиция, ваша обязанность, ваше право, ваша привилегия, ваша сущность. Он говорит, вы такие, и Бог дал такую возможность человеку. Он говорит, в главных местах собраний, при входах в городские ворота, на улице, на площадях, Господь говорит, и Господь показывает окружающим людям, что есть заповеди, есть законы, по которым люди могут жить. И, в общем-то, как бы сказать, те, кто исследует вот это вот, ну, заповеди и законы и так далее, политики и так далее, они все так или иначе постоянно обращаются к Писанию, постоянно обращаются к Библии. И когда, скажем так, конституции многих стран, они содержат на самом деле библейские какие-то принципы, да? Те же самые, лозунги этих вот революционеров, они содержали, по сути, библейские слоган, как это часто говорят, да? Свобода, равенство, братство. Это что? Это христианство. И люди понимают, что там есть мудрость. Язычники свидетельствуют об этом, что это правда, это так, на самом деле. И они говорят, да, там есть, то есть то, чему учил Христос, это правильно, это хорошо. Важно понимать, что Господь, Он говорит ко всем. Господь, Он обращается ко всем. Нет людей, вот, нету исключения во всем этом. Он говорит ко всем людям абсолютно. Неважно, какой ты там, знатный, незнатный, умный, неумный, благородный, неблагородный, образованный, необразованный. Вот эта мудрость Божья, она говорит абсолютно ко всем людям. Везде, где бы ты ни жил, в какой бы стране, в каком бы обществе, в каких бы там условиях и так далее. То есть Божья мудрость говорит ко всем живущим на земле. Бог так устроил. Проповедь о его славе, так или иначе, о Христе слышали все. Мусульмане даже слышали о Христе. Он присутствует у них, правда, там немножко в искаженном виде, даже в их священных этих писаниях. Тем более сегодня с проповедью Христа, вообще проблем нету. Библия переведена на огромное количество этих языков. Там, так или иначе, там радиовещание, там радиотелевещание покрывает абсолютную большинство планет. И дальше планеты. И даже если где-то доступа нет людям, миссионерам каким-то, да, чтобы нельзя, невозможно туда прийти и сказать, то все равно покрывается все абсолютно. То есть находятся пути, находится, Бог находит двери. И Бог дает возможность человеку услышать о том, кто такой Иисус Христос. И узнать, что Он для человека. И заповеди эти человеческие, по которым строится жизнь, на самом деле очень несложны. Трудно понять, что если ты будешь любить, то тебе будет хорошо. Если ты будешь ненавидеть, тебе будет плохо. Трудно до этого дойти? Надо для этого высшее образование? Не надо. Сердце человеческое с детства знает об этом. Маленькие дети с рождения понимают, что когда тебя любят, это хорошо. В процессе своей жизни они должны выучить, что когда ты любишь, это тоже хорошо. Всего два урока. Слышите? Два урока за всю жизнь. Трудно их выучить? Наверное, нет. Мне кажется, нет. Потому что там не надо высших каких-то математики, там не надо знать какую-то физиологию или биологию, там не надо знать строение там, человеческого мозга, не надо для этого всего. Очень простая, очень ясная, очень конкретная задача. Когда тебя любят, это хорошо. Годовалый ребенок это знает. Когда родилась моя дочь, наверное, полгода было. И вот она лежала у меня на руках, я что-то с любовью ей говорил. И вот этот маленький человечек, который недавно появился в этот мир, он заулыбался, что-то забулькал с удовольствием. И я почувствовал, что мы общаемся. Она не знала ни одного слова. Недавно только услышала, у нее только изображение недавно перевернулось с ног на голову, как и должно быть там. И так далее. То есть вы знаете, да, что дети видят все вверх ногами, да, пока мозги им не перевернут изображение в привычный формат. Не папа, не мама, да, но когда с любовью, да, обращаешься даже к младенцу, он тебя слышит, и он общается с тобой. Это, Это удивительно. И для этого не надо никаких больших образований, да? Вот этого маленького-маленького мозга, да? Этого маленького-маленького опыта, этого маленького-маленького сознания человеческого и совершенно маленького жизненного опыта хватает для того, чтобы понять, что когда тебя любят, это хорошо. То же самое, второй урок, как я уже говорил, да? Когда ты любишь, это хорошо. С этим сложнее. По причине нашего человеческого эгоизма нам, ну, как бы приятно и само собой разумеется, чтобы нас любили-то, да? А вот мы, как в отношении других, вот на этот урок уходит иногда вся жизнь человеческая, чтобы до человека дошло. Он с удовольствием принимает любовь, и он говорит: вы должны меня любить, вы обязаны меня любить. Государство, ты что меня не любишь? Да? Там, окружающие, вы что меня не любите? Вы же должны любить. И так далее. То есть любовь востребована, то есть все должно быть в шоколаде. Но следующий этап, что когда я люблю, это хорошо. Когда я люблю, это хорошо. И это хорошо прежде всего, в первую очередь, для меня. Потому что если я не люблю, мое сердце черствеет. Если я не люблю, моя жизнь разрушается. Если я не люблю, мое здоровье разваливается, да? Стресс – источник всех болезней. Вы слышали об этом? И злобные люди, они на самом деле очень больные люди. У них все болит. И кругом жизнь. Яков пишет, что язык, воспаляясь от гиены, он говорит, воспаляет весь круг жизни. Вот это злобные слова, злобная речь, злобный язык, он говорит, испортит тебе все окружение твое, испортит тебе всю жизнь, абсолютно все вокруг, что только есть, будет воспалено и зажжено, и уничтожено вот этой злобой, которая человек выдыхает из себя. Поэтому, когда человек живет, второй урок достаточно несложный, но долго доходящий почему-то до человека, что мне любить это тоже хорошо. И тут на самом деле, что называется, Бог в помощь. Потому что Христос, он как раз показал, что любить других это хорошо. И церковь его, она тоже в этом в помощь. Потому что она тоже показывает и практикует, что любить других это хорошо. В итоге, возвращаясь к нашим местам, к нашему тексту, 22 стих, пожалуйста. Эта же самая любовь, она обращается к неправде человеческой и показывает причины, по которой мы с вами, ну, не на верном пути. Мудро спрашивает: доколе невежды будете любить невежество? А оказывается, быть невежественным это кому-то нравится. Люди любят невежество. Почему? Потому что им кажется, что незнание законов освобождает от ответственности. Удобно. Ничего не знаю, ничего не хочу. Делаю, что хочу, как будто бы. И вроде бы это философия многих в этой жизни. И с детства философия. Некоторым детям кажется, что если отбрыкаться от назойливых учителей, то жизнь станет какой? Простой и легкой. И уже, когда тебя оставили в покое и махнули на тебя рукой, то, наконец, пришла долгожданная свобода. Делай, что хочешь, никакой ответственности, никаких нагрузок, никакого там контроля, ничего. То есть на тебя плюнули, забыли, и ты живешь как вольный ветер такой, да? Что хочешь, то делаешь, где хочешь, там бегаешь, что хочешь, то творишь, все тебе сходит с рук до поры до времени. Потому что потом появляются плоды. Появляются плоды, которые очень болезненные, которые очень тяжелые. Докольные, говорит, буйные, будете услаждаться буйством. Оказывается, что буйным нравится буянить. Почему? Кажется, что контролируют ситуацию, все тебя боятся, Силушка богатырская есть, удаль молодецкая тоже присутствует. Тем более, в определенных кругах это еще и является популярным, да? Авторитетным, да. Поэтому буйные, они, написано, наслаждаются своим буйством. То есть вот так вышел, так гаркнул, и все присели. И ты чувствуешь себя значимым, ты чувствуешь себя таким вот. У этого тоже есть последствия, и есть плоды, и их немало. И говорит, доколе глупцы будете ненавидеть знания. Почему глупые ненавидят знания? Потому что они считают себя умными. Знание, оно, как это сказать, выявляет их невежество. Да. Интересно наблюдать за разговором глупых людей. Как они друг друга уважают, и как они подчеркивают, что все кругом неправы, и как они не оценены и не, как это, и не признаны. То есть, видите, основа ошибок человеческих, ну, в смысле, неправильного поведения, лежит в любви к этим самым вот ошибкам. То есть, мне нравится такая позиция. Мне нравится, ну, что называется, дурачка включать. Мне нравится быть таким вот безответственным. Мне нравится вот та ситуация, в которой я нахожусь. Нравится быть буйным или нравится быть невежественным. То есть, я люблю это. Мне это приятно, мне кажется, что это решает мои проблемы. Далее, 23 стих. Он говорит, но жизнь свидетельствует, что они неправы. Жизнь свидетельствует, что они неправы. То есть ход жизни, Господь свидетельствует, что они неправы. Он говорит, обратитесь к моему обличению. И правда жизни, Божьи законы, они последствия своей неправоты, они наталкивают человека на то, что в их жизни что-то не так, что надо что-то менять. И говорит, если вы обратитесь к моему обличению, то, говорит, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Научить можно только того, кто хочет учиться. Согласны? Научить можно только того, кто хочет учиться. Если ты не хочешь учиться, если тебе устраивает то, что у тебя есть, если тебе нравится та ситуация, в которой ты живешь, если ты не хочешь менять, если тебе кажется, что еще, ну, как сказать, что еще можно потерпеть, если кажется, что еще, может быть, чего-то не хватает, какой-то мелочи, я не знаю, чего там не хватает. Может быть, больше денег, может быть, больше времени, может быть, больше, там, не знаю, здоровья, там, или еще что-то. Это мелочь, слышите? Это не является кардинальным перемены в жизни человека. Это мелочи. Это мелочи. Согласны? Фундаменты к этому не относятся. Ни время, ни деньги, ни здоровье. Это не являются фундаментальными какими-то вещами в нашей жизни. Что-то другое. Убеждения, характер, ценности. Вот что самое главное и что строит человеческую жизнь. Поэтому он говорит, мудрость говорит, я могу излить на вас дух мой, если вы обратитесь к моему обличению. Но, удивительное дело, он говорит, я звала, вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Вот этот спор с Богом, спор с жизнью, спор с истиной, он идет в жизни человека очень долго, очень долго. И дай Бог, чтобы Бог победил, как говорится. Дай Господь, чтобы Божья истина восторжествовала. Дай Господь, чтобы правда Божья, она дошла до сердца человеческого. Потому что человек спорит с Богом постоянно. Он в борьбе с ним. Он в конфронтации. Потому что у него на все своя правда. У него на все свои комментарии. У него на все свои какое-то свое собственное мнение. И он постоянно спорит с Богом и говорит, это не так, вот это не эдак, и это по-другому. И все остальное, и все остальное. От этого он страдает. От этого он на самом деле мучается, но не сдается, потому что, как написано, весьма крайнее сердце человеческое лукаво и испорчено. И тяжело, как-то чтобы дошло и было принято. 26. Зато, говорит, и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. А это последствия той глупости, по которой человек упорно продолжает жить. Это плоды, потому что человек сеет в свою жизнь, то потом приходится пожинать. И ту жизнь, которую он разрушил, да, те какие-то моменты, которые он, ну, посеял когда-то в свою жизнь, и которые потом достали его уже, догнали его впоследствии, да, те камни, которые были брошены в небо, да, все это потом возвращается на голову уже тому же самому человеку. И Дай Бог, что в тот момент, в день горький, пожинания вот этих горьких плодов, человек как-то прозрел и сказал: Господи, так это же мои проблемы, мои прегрешения, моя неправда меня настигла. Но обычно находятся виноватые. Обычно человек начинает винить все вокруг, что что-то не так, да? Там попалась не такая жена, ты же сам и выбирал, долго выбирал. Попались не такие дети, так это твои дети, ты сам их родил и сам их вырастил. Да, так плохая страна, так ты же в этой стране жил, ты часть этой самой страны, ты ее строил вместе со всеми, да? Там еще что-то плохое. Плохое общество, плохое это самое. Так плохое общество состоит из таких же, как ты, людей. И все остальное. И вот это во всем вот в этом, вот в итоге он говорит, мудрость говорит, мы люди, или вы люди, пожинаете то, что вы сами посеяли. И, ну, что? Ну, можно, наверное, пожалеть. Ну, можно пожалеть, да? Но можно ли что-то исправить? Уже, наверное, нет. Потому что, как бы сказать, когда уже начало сыпаться все, когда начали приходить вот эти вот, и человек упирается до конца, наверное, тяжело что-то сделать. Если человек упорен в своей борьбе с Богом, с Божьими заповедями, с Божьими законами, с Божьей мудростью до конца, оно на самом деле, погибель, это является, ну, закономерным и заслуженным воздаянием для человека. Христос в своей проповеди, обращаясь, опять же, вот, ну, вразумляя людей, противящихся ему, там конкретно были фарисеи, когда они обвиняли, что в нем бес, и что вот он, ну, как злодей, такое воплощение зла и воплощение тьмы, Христос предостерег их, и он сказал: берегитесь, потому что если вы хулите просто Сына Человеческого, ну, то есть вот эту вот внешность, да, которая невзрачная и все остальное, это одно. Но, говорит, если вы хулите Духа Святого, то вам не проститься ни в сём веке, ни в будущем. Почему так? Потому что мы говорили, что Дух Святой – это та сила, которая ведет человека к Богу, к Иисусу Христу, которая помогает уверовать ему в Иисуса Христа, которая помогает, это Божье присутствие в жизни человеческой, которое направляет его аккуратно и которое ведет и работает с человеком на протяжении всей его жизни, чтобы человек уверовал в Иисуса Христа. Если ты будешь хулить эту работу, если ты будешь обесценивать его, если ты будешь осквернять ее своими словами, говорить, что это ерунда, случайность, там вообще какие-то там злые силы, там, или происки какого-то там, каких-то злых людей и так далее, да, то в итоге ты рискуешь остаться без Спасителя. Потому что ты в конце концов никогда не придешь ко Христу, и спасение и прощение есть только у одного Христа. И если это не произойдет в твоей жизни, то концом будет погибель. Скорбь и теснота, как здесь написано. Следующий стих. «Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня». Об этом Христос сказал другими словами. Он сказал: сегодня время благоприятное. И сегодня еще день спасения. Почему? Потому что многие кажутся, что вот, ну, сегодня еще, ну, как бы сказать, что сегодня вот, ну, не хватает чего-то, да, вот не хватает каких-то гонений, не хватает каких-то там трудностей для христианства. И вот если бы вот они были, то, наверное, тогда бы церкви наполнились. Ничего подобного. Время, мы читаем Деяния апостолов и видим, когда церкви, находясь в покое, они наполнялись и умножались. Аминь. Поэтому сегодня время благоприятное. И сегодня день спасения. Когда приходит огонь, и когда начинается, ну, как бы сказать, когда начинает уже со всех сторон печь, и когда начинает человек там метаться, как при пожаре, искать какой-то пятый угол, да, которого нет, то тогда не до, как бы, ну, как сказать, тогда очень часто, ну, взывают к Богу, на самом деле взывают, но времени уже элементарно нету, понимаете? Возможностей уже элементарно нету. Тогда основное количество сил потрачено уже не на какое-то общение с Господом, а потрачено на, ну, на элементарное выживание. Такое тоже возможно, слышите? Поэтому сегодня время благоприятное, и сегодня день спасения. За то, что возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, еще, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, еще, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. послании филиппийцам Павел, говоря о пришествии Антихриста и о его власти над этим миром, написал такие слова, что Господь даст им духа заблуждения за то, что не приняли любви и истины. То есть любовь и истина человечеству были предложены. Жить по любви и любить истину была возможность. Да? Но так как написано, возненавидели наставление и возненавидели обличение, да, и выбрали свои пути, то зато и даст им Господь вот это духа заблуждения. Так что будут верить лжи. Потому и будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. То есть то, чем, ну, как бы ты будешь иметь последствия того, чем ты напитан и чем ты накормлен. Потому что, опять же, послание Римлянам, 8 глава свидетельствует, что помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Поэтому чем наполнены наши сердца, чем наполнены наши умы, чем наполнены наши, о чем мы думаем, что для нас ценно и так далее. То есть это является вот определением того, что мы потом будем в конце концов иметь. Успех или поражение в отношении христианства, в какие-то, ну, благословения или проклятия в отношениях с Богом и так далее. Вот эти все моменты очень важны для человека. Я подчеркиваю, что это последствия всего лишь, потому что Бог не хочет для человека таких последствий. Аминь. Бог предлагает человеку: живи, выбери правильный ответ. Да? Там его всего два. Любить – это хорошо. Первый вариант. Согласен? Да. Любить мне – это хорошо, когда не только когда меня любят, но и когда я люблю – это хорошо. Я согласен? Да. И второй – нет. Любить – это плохо. Такое мнение тоже существует. Я его слышу постоянно. Любить – это тяжкий труд, как писал классик еще давным-давно, да? Или напрасный труд, я уже не помню. Там другой, сейчас современные, так скажем, классики жанра об этом же там говорят, поют, размышляют и говорят, что любить – это плохо, это тяжело, это больно, лучше плюнуть, так сказать, пусть меня любят. Кому надо. Поэтому в итоге, выбрав вот этот неправильный ответ, человек насыщается от помыслов своих, выбрав правильный ответ, человек получает благословение от Бога. И тут, как это сказать, и тут Бог не виноват во всей этой истории. Подумайте. Потому что Бог делает все возможное, Он борется до конца в отношении человека. Он борется до самого последнего дня в отношении человека. Почему? Потому что написано, что даже его пришествие задерживается по этой причине. Божьи суды задерживаются по этой причине. Апостол Петр очень ясно и четко говорит в своем послании, что не медлит Господь, как некоторые почитают, то медлением, да? Но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы еще люди пришли к покаянию. Люди пришли к покаянию. Поэтому Бог делает все со своей стороны, чтобы человек до последнего момента он мог обратиться, он мог каким-то образом, ну, принять эту мудрость, мог принять это обличение и сказать: я не прав, я жил бестолково, я не прав перед Богом. Моя жизнь – это серия сплошных бесконечных ошибок. Если почему? Потому что я выбирал сам, делал сам, решал сам. И если этот человек признает, он на самом деле выполняет, ну, те, ну, как сказать, становится на тот благословенный путь, о котором Христос сказал: блаженны нищие духом. Когда ты на самом деле как нищий говоришь: ну, если я не прав, то где-то должна быть правда, да? И вот та любовь, которая тебе открывается, когда тебе показывают, что когда тебя любят, и это хорошо, и когда ты любишь, это хорошо, это все в заповедях Иисуса Христа. Это все в Его научениях, в Его наставлениях, в Его примере, в его как бы устройстве и так далее, и так далее. Это все там. И обратиться, если дошло, наверное, никогда не поздно. И принять, наверное, тоже никогда не поздно. Потому что Господь, Он борется до последнего за человека. Гибельные последствия, да, и гибель вообще самого человека, это не вина Божья. Потому что Бог, не Бог отправляет людей в ад. Они сами туда упорно идут. И на основании вот этого выбора человека Господь туда их и отправляет. Почему? Потому что если он возьмет их в рай, как некоторые кажутся, ну что им там, ну что ему жалко, что ли? Да не жалко, конечно. Но мы читаем первую книгу «Бытие», да? И в раю грешные люди. И им там хуже, чем в аду. Им там страшно, стыдно, трудно, и они прячутся, виноваты и так далее, и так далее. Понимаете? Вот эти вот моменты, это выбор человека. И это правда Бога. Так устроено в этом мире. Божья мудрость призывает в Ветхом Завете, она обращается к израильтянам. Благословение и проклятие предложил я тебе сегодня. Да? Будешь жить так, будешь благословен. Будешь жить по-другому, будешь проклят. И там даже для особо сообразительных есть подсказка. Кто помнит? Выбери жизнь.
Знаете, есть два вопроса. Тест такой, да? Один ответ и другой. И правильный ответ еще обведен кружочком. Чтоб не промазали.
Выбери жизнь, подсказывает Бог. В Новом Завете. Также, думаю, полно подсказок. Потому, как-то так. И следующий стих. Потому что упорство невежд убьет их. От того, что ты упираешься, и от того, что ты такой крепкий орешек, от того, что ты такой, ну, как это сказать, несгибаемый, упрямый человек, никто, кроме тебя, не пострадает. Ну, больше всего имею в виду. Пострадают, конечно, люди, окружающие тебя, которые любят тебя, которым тяжело наблюдать за твоей погибелью. Но упорство вот этих самых невежд, то есть людей, которые не хотят учиться, людей, которые не хотят делать правильный выбор, написано, что упорство невежд их убьет. Так же, как и беспечность. Есть люди неупрямые, да, но есть люди такие, как это сказать, ну, такие поверхностные, да? То есть вот им все, ну, весело и ладно, да? Как вот такой был у одного известного персонажа, лозунг такой, по-моему, Незнайка звали, да? У него был такой лозунг по жизни, слоган «Весело и ладно». Хорошо жить так, беспечность называется, да? Так вот, написано, что и беспечность вот этих самых глупцов, она тоже, это был добрый персонаж, кстати, если кто не читал Носова. Незнайка был добрый персонаж. Он был очень добрый человек, душа такой человек, душа компании и так далее, и так далее. Но Писание свидетельствует о таких людях, что беспечность вот таких вот людей, глупцов, он говорит, она тоже погубит их, погубит их. Там в сказке он как-то удачно выворачивается из всех возможных ситуаций, из которых в естественных условиях он бы уже несколько раз бы, его бы несколько раз похоронили. Или Бог говорит к человеку, слушающий меня, будешь жить безопасно и спокойно. Как это возможно в этом мире, когда все кругом как бурлит, как смола в котле? Павел свидетельствует об этом состоянии. Он говорит, знаете, что ни скорбь, ни гонение, ни меч, ни теснота, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, говорит, никакая тварь на этой земле, она не может отлучить нас, оторвать нас, разделить нас с любовью Божьей. Обстоятельства, они никаким образом не влияют на Божью любовь. Бог все равно будет тебя любить, где бы ты ни был, куда бы ты ни попал. В тюрьме ли, в болезни ли, в радости ли, Бог не оставит тебя. И Бог будет любить тебя, где бы ты ни находился, что бы с тобой ни происходило. Как бы ты ни, как это сказать, не мучился или наоборот не радовался. То есть Бог не тогда, когда у нас все хорошо только с нами. Он с нами всегда, во все дни, до скончания века, как обещал. Аминь. И его присутствие во всей ситуации видно. Только, ну, только что называется, присмотрись. Присмотрись. Не закрой глаза. С детства есть такая реакция, спрятаться под одеяло и закрыть глаза и уши. И вроде как будто бы не слышу, не вижу, и как будто бы безопасно. Но это, ну, как бы сказать, это неправильная реакция, ну, неверная реакция. Она не спасает от ситуации. И когда человеку плохо иногда, бывает христианину, он тоже начинает тебя точно так же вести. Он тогда начинает прятаться и говорить, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. И мучается от этого одиночества, да? Почему? Потому что Бог не Почему? Потому что ему кажется, что Бог его где-то забыл, забросил. Если бы он не любил, было бы все по-другому, было бы все здорово, как раньше, как всегда. Нет, он остается рядом, и он любит так же. Аминь. И что самое удивительное, он может помочь. Потому что Дух Святой, он назван Духом-утешителем, если помните. А зачем нужно утешение? Когда нужно утешение? Когда трудно, когда тяжело, когда страшно, когда больно, тогда нужно утешение. И этот Дух-утешитель, он во все дни с нами, до скончания века. И это утешение, оно, как это сказать, его достаточно для нас в любых наших скорбях и в любых наших ситуациях. Аминь. Только откройся для него. Ну, прими эту помощь. Потому что, потому что очень часто люди начинают в тяжелых ситуациях, да, как будто бы, даже пытаясь смиряться перед Богом, они говорят: Господи, я, верю в Тебя, Господи, я люблю Тебя, Господи, я смиряюсь перед Тобою, но, сделай так, как я Тебе скажу. Господь такими вещами не занимается, потому что Бог Он, мы Его творение, Он Господин. Мы его рабы. Он первый, мы вторые. Не надо путать. Если мы будем путать эти вещи, и если мы будем пытаться заставлять Бога делать то, что нам нужно, и диктовать те условия, мы возвращаемся на предыдущий пункт, да? Когда мы идем по своим путям. Мы делаем свои глупости. И если, не дай Бог, что называется, тот же Господь выполнит наши просьбы, вы удивитесь, послушайте, может быть, вы не верите, но вы удивитесь, каким страшным последствиям приведут ваши советы. Может быть, это не верится, но поверьте Богу, не мне, поверьте Богу, что это правда. Если Бог выслушает все ваши советы Ему и сделает так, как вы просили, вы даже не представляете, что из этого получится. Но что ничего конкретно хорошего, это точно. Аминь? Аминь. Потому Он ведет нас так, как Он ведет. И Он делает то, что Он делает. Важно, чтобы мы могли прислушаться к тому, что Он говорит к нам. И чтобы получить ту помощь и ту поддержку, которая нам сегодня необходима. В той форме, в которой Он нам сегодня ее дает. И если это в нашей жизни сработает, то слушающий Бога будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Потому что Царство Божие – это радость, мир и праведность во Святом Духе. Там есть что-то про обстоятельства. Слышите? В царстве, когда это характеристика Царства Божьего, там есть что-то про обстоятельства или нет? Спрашиваю вас. Там написано: Царство Божие – это сытость, достаток, здоровье. Нет? Или там еще какие-то перечисленные качества внешние? Нет, там ничего из этого нету. Поэтому Царство Божье, оно не от мира сего, и оно на самом деле, но оно в нас, внутри нас находится. И вот эта радость, мир, праведность во Святом Духе могут быть и в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезни, и в скорбях, и в безопасности. Поэтому от внешних факторов и внешних раздражителей Царство Божье внутри нас не меняется. Аминь? Аминь. Вот как-то так. Понимаете, это Божья заповедь, это Божья мудрость, это Божий план для жизни человека. И поэтому Господь призывает абсолютно всех, слышите, от малых до великих, от сильных до слабых, от, детей до стариков. Господь призывает всех. И милость Божья, она над всеми. И солнце сходит над злыми, над добрыми. И дождь идет на праведных и на неправедных, и Евангелие звучит для достойных и недостойных, хотя про отношение достойных у меня сомнения. То есть все Бог дает просто и без упреков людям, когда они к Нему обращаются. Да? Когда Иаков, опять же, пишет о мудрости, о которой мы здесь с вами читали, да? Которая говорит: обратитесь ко мне, я услышу, научитесь у меня, примите обличение, будете жить, да? Иаков пишет очень просто: у кого из вас недостает мудрости, пусть попросит у Бога. И Господь дает просто и без упреков. Он не скажет: ну что, бестолковый, приполз все-таки. Нет, вы такого не услышите. Господь Господь с радостью примет вас и простит, и говорит: приходи, хочешь жить, живи. Твое прошлое забыто. Я забыл твои грехи, беззаконие, бросил за спину, как говорит пророк Ветхого Завета. И грех твой омыт, да, и ты прощен, и ты принят Богом. Приходи, живи, радуйся этой жизни. Радуйся тому, что Бог дает. Живи по заповедям, которые Господь тебе дает. Они не тяжкие. Христос говорит, стоит, и он говорит в храме, и громким голосом, это написано, провозгласил, это громко крикнул: придите ко мне, все замученные, перегруженные, обремененные, да? Говорит: научитесь у меня, возьмите, говорит, ну подчинитесь мне, и будете счастливы, будете радостны. Заповеди, говорит, мои не тяжелые. Заповеди мои не тяжелые. Они не в ограничении твоих там свобод или еще каких-то там. Они против, то, что ты называешь свободой, это погибель и глупость. Поэтому они против этого, но они за за то, чтобы ты стал настоящим человеком. Поэтому Господь, обращаясь к людям, да, вот как он говорит, на площадях, да, как мудрость написана, звучит, там на перекрестках, в храм, место скопления огромное людей, пришли туда религиозные люди и так далее. И он, Христос, обращается к религиозным людям, которые читают Тору, которые еще что-то там делают такое, да, какую-то практику, какую-то молятся, там постятся и так далее, поклоняются ему как-то. Господь, обращаясь к ним, говорит: и вы придите, да, и вы научитесь. Заповеди мои легкие, они благо для человека. И в итоге Христос давал возможности всем абсолютно людям следовать за ним. Он молился за больных не для того, чтобы этот больной потом побежал и делал то же самое. Да? Христос молился за больных зачем? Чтобы помочь ему веровать в себя и следовать за ним. 10 прокаженных исцелились. Один поступил правильно. Он вернулся ко Христу и пошел за ним. Да? Он освобождал бесноватых зачем? Чтобы исчезла проблема? Да нет. Потому что эти бесноватые, они становились нормальными людьми. Зачем? Чтобы следовать за Иисусом Христом. Он там призывал людей потерянных не для того, чтобы потом, сказать, ну вот теперь ты, все, у тебя все нормально, живи, радуйся. Нет, для того, чтобы эти люди могли научиться у него. Почему он выбрал этих самых никчемных из общества, да? Мытарей, блудниц, рыбаков, простых работяг каких-то, да? Которые не занимались никогда, о которых говорили: они невежды в законе, прокляты они. И он сказал тогда: но если прокляты, это проблема, да? И потому нездоровые имеют нужду во враче, а больные я пришел призвать грешников покаяния, чтобы они жили, чтобы они обратились и имели жизнь. Понимаете? Зачем он все это делал? С одной единственной целью, чтобы у людей был шанс. У людей был шанс. Всякого, кого коснулся Христос, они имеют этот самый шанс. И мы тоже сегодня, благовествуя или там рассказывая людям о Боге, мы тоже даем этим людям тоже шанс, еще один шанс. Кроме того огромного количества, которое эти люди уже имели когда-то где-то. Потому что, еще раз говорю, я уверен на 100%, что не будет перед престолом Божьим ни одного человека, который когда-то где-то в тяжелых обстоятельствах не обращался бы к Богу и не сказал: «Господи, если ты есть, помоги, пожалуйста», и не получил бы этой помощи. Аминь. Я уверен на 100%, послушайте, потому что такая молитва присутствует в жизни практически всякого человека здесь на земле, самого распоследнего атеиста, оно присутствовало в жизни самого заядлого, там, закостенелого коммуниста там, или еще какого-то. То есть такая молитва всегда присутствовала, когда человеку было очень тяжело после своих, так сказать, делов. И он обращался к вот этому Богу, которого толком не знал, и говорил: «Господи, если ты есть там где-то, спаси, сохрани, или там помоги и избавь». И самое удивительное, что они получали ответ на эту молитву. Уж потом, как они на него реагировали, это другое. Может быть, думали, что копеечной свечки достаточно в виде мерси, и они с Богом в расчете. Такой вот интересный бартер. Жизнь за свечку. Так цена твоей жизни сколько копеек? Как ты оцениваешь? Цена этой свечки? Или может быть, списывали все на случайность, или, может быть, на свое везение, или, может быть, даже приписывали это спасение себе как заслугу. И это моя сила, это моя способность, да, это мои мозолистые руки и так далее. Я не знаю. Но я знаю 100%, что не будет ни одного человека, который бы не имел свидетельства такого в своей жизни. И наше свидетельство об Иисусе Христе – это еще возможность людям обратиться к Нему. Это еще возможность. И наша молитва за больного – это еще возможность человеку последовать за Христом. И наша молитва за одержимого – это еще возможность последовать человеку за Христом. И наше свидетельство или наш пример, да, – это еще возможность людям последовать за Христом, но дальше, что они выберут, и как они будут жить, как они будут идти, как они будут, какие последствия, это ответственность этих людей. Поэтому важно на самом деле, чтобы Господь, Он был явлен здесь, над этой землей. Пусть Бог благословит нас. На самом деле, ну, понимать, что жизнь и смерть – это следствие нашего с вами выбора. Выбрав жизнь и последовав за жизнью, последовав за Иисусом Христом, мы с вами стали на верный путь. Просто очень важно, чтобы, следуя этим путем, мы остались на этом пути до конца. Я не отношусь, вот, ну, как бы сказать, я не участвую в этом вечном богословском споре, который 2000 лет уже длится в отношении спасения. Одни говорят, спасен однажды, спасен навсегда, другие говорят, спасаться нужно постоянно. То есть мы спасены с вами. Когда мы находимся в Иисусе Христе, в Его заповедях, исполняем эти самые заповеди. И мы там безопасны. Нас оттуда никто не вырвет, нас от этой любви никто не отлучит. И мы на самом деле движемся с Господом. И Бог никогда не оставляет человека. И Бог никогда не оставляет борьбу за человека. Но если на протяжении нашего жизненного пути мы оставляем Христа, и мы говорим: «Господи, спасибо за помощь, дальше я сам», то мы очень с вами рискуем. Мы очень с вами рискуем тем, что совратившись опять на свою дорогу и начав жить опять по велению своего лукавого сердца, мы заблудимся. И мы можем оказаться совсем не то вместе в конце нашего жизненного пути. Поэтому пусть Бог благословит нас. На самом деле понимать, что наш выбор, он влияет на нашу жизнь. Что наше с вами смирение и послушание перед Божьими заповедями, это на самом деле, ну, как бы сказать, великая Божья милость для нас. Это не наказание наше. Это не какая-то смирительная рубашка, это не что-то так трудное, тяжкое, непонятное для человека. Это благо. Это благо и свобода, истинная свобода. Потому что если Сын освободит вас, то тогда истинно свободны будете. И это важно знать и понимать. И как уже говорил, выучить этих два урока за всю свою жизнь, мы живем недолго. Мы на самом деле живем недолго. Этих 60, 70, 80 лет, которые нам отведены, это миг. Скажите, опытные люди, давно вы были молодыми? Вчера. Это было вчера. Слышите? Я до сих пор не верю, что я уже отец шестерых детей. Иногда удивляюсь. Иногда кажется, что мне еще 18. Почему-то я не знаю. Это все вчера. Это все было вчера. Послушайте, наша жизнь очень короткая. Она очень короткая. Мы просто оглянуться не успеем. Она очень короткая. И выучить этих два урока за эту короткую жизнь надо успеть. Я напомню, когда нас любят, это хорошо. И когда мы любим, это тоже хорошо. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты любишь людей, Господи, и Ты не хочешь их погибели, Господь. И мы благодарны Тебе за то, что об этой любви Твоей буквально кричит, Господи, все творение, Господи, кричит Твое Слово Божие, кричит, Господи, Твоя истина, Твоя мудрость Божия, правда жизни наталкивает людей, Господи, на эту простую, казалось бы, но такую тяжелую для восприятия человека истину о любви. Господи, и мы молимся, Господи, Тебе, чтобы на самом деле, Господь, вот этот выбор смиряться перед Тобою, Господи, и любить Твое знание, Господи, любить Твое Слово, это было бы на самом деле, Господи, самым главным, самым серьезным приоритетом для нас, чтобы никто, Господи, никто из нас не подумал в сердце своем, что, как вот Ты говорил в Ветхом Завете через пророка, что буду упорствовать в делах своих и все равно буду счастлив. Господи, мы не можем, нарушая Твои заповеди, Господи, быть счастливыми. Мы не можем, Господи, живя против воли Твоей, нарушая, Господи, Твою волю, греша против Тебя, быть счастливыми, Господи. Это иллюзия, Господи, за которой человек гонится, может быть, всю свою жизнь и в итоге оказывается у разбитого корыта своего, Господи. И потому, Боже, просим и молимся, чтобы Ты благословил, Господи, каждого, Боже, и здесь присутствующего, Боже, и дал нам, Господи, силы убеждения, Господи, рассказать это другим людям, Боже, о том, что нет другого пути, нет другой жизни, Господи, нет другого счастья, нет другой истины, нет другого какого-то параллельного, альтернативного или еще какого-то, Боже, пути, по которому можно двигаться и остаться в живых. Господи, мы молим и просим, благослови, пожалуйста. Благослови, чтобы каждый, Господи, кто встретился с Тобою, кто споткнулся об этот камень, Господи, кто посмотрел на него, он не выбросил этот камень, Господи, а положил в основу своей жизни, фундамент своей жизни, Господи, как самую большую драгоценность, которая встретилась на его пути, как самую большую и великую, Господи, жемчужину, которую когда-то встречалась в нашей жизни, Господи, как самое большое сокровище, которое мы можем найти здесь. Потому что этот камень и есть глава угла. Он и есть глава человека, он и есть на самом деле надежный и верный фундамент, скала нашего спасения. И без этой скалы, Господь, ничего, что мы построим здесь, на этой земле, оно не будет стоять. Даже на протяжении нашей жизни. Я уже не говорю про вечность. Отче, благослови, Господи, каждого знать об этой Твоей, Господь, милости к нам. И не стыдясь Евангелия, Господи, рассказывать об этом другим людям. Потому что на самом деле, Господи, это истина. Во имя Иисуса Христа мы просим. И мы благодарны Тебе, Господи, вновь и вновь за то, что Ты нашел нас, Господи, за то, что Ты согласился быть нашим Богом, за то, что Ты дал, Господь, нам Твои заповеди, Господи, как основу, Господи, как ориентир, как маяк, Господи, как слова жизни, которые обвиняют нас, которые меняют наши жизни, которые исправляют нас, вразумляют нас, выводят из тупиков. Господи, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою заботу, Господи, за Твой Дух Святой, за Его присутствие. Мы благодарны Тебе. И мы прославляем, Господь, Твои милости, Твою любовь и Твою истину. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.